Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Не так давно, а именно 12 апреля, мы все отмечали День космонавтики, вспоминали о первом полете человека в космос. А здесь в студии говорили о том, как в космических исследованиях принимали участие наши ученые, сотрудники научно-исследовательского института патологии и терапии. Именно с этой датой связан и приезд в Абхазию российских ученых, имеющих непосредственное отношение к космонавтике. Они в нашей студии. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Это Наталья Лескова и Андрей Афанасьев. Наталья Лескова, научный журналист, обозреватель журнала «В мире науки», «Наука и жизнь», портала «Научная Россия», а также, подчеркну, дочь ветерана ракетно-космической отрасли профессора Леонида Лескова. И Андрей Афанасьев – это космический инженер, ведущий программист акционерного общества «Автоматизированная механика». Это дочернее предприятие НПО «Молния». Прежде работал над программным обеспечением системы теплозащиты космического многоразового корабля «Буран». Очень представительные гости. Мы очень рады вас здесь видеть. Спасибо, что посетили нашу студию. Итак, можно начать с того, когда вы приехали, кого вы уже увидели, с кем успели пообщаться, и самое главное, ради чего?
Приехали мы ради того, чтобы познакомить ваших студентов и школьников с историей, которая касается в том числе и Абхазии. Ну, в частности, моя лекция началась с того, что я рассказал, что Гагарин бывал в Абхазии, принимал его тогдашний заместитель председателя Совета министров Республики Отарба. И, в общем-то, фотографий и каких-то материалов сохранилось очень мало. Вот. И, например, вот когда Гагарин посещал Чернореченское форелевое хозяйство, директор его, Агрба, Рожден Агрба, потом говорил, вот скромность не позволила мне подойти к Гагарину, хотя я с ним, говорит, общался, он его везде водил, все показывал. Скромность не позволила подойти и попросить, давайте сфотографируемся. Вот поэтому у него ничего не осталось.
И нет документальных вот таких вот наглядных снимков.
Хотя Рожден Агрба, мы побывали на этом месте, вчера поговорили с сотрудниками хозяйства. Оказывается, Агрба прожил долгую жизнь, он 50 лет работал именно вот в этом предприятии. Был директором, то есть 60 лет назад он был там директором. Вот он 3 года назад, как мне сказали, умер, и его там прекрасно помнят, чтят. Замечательно, говорят, был директор и человек. Вот. Ну и также познакомил студентов, которые присутствовали на лекции, с тем, как Гагарин связан с запуском корабля «Буран». Оказывается, мало кто знает, что Гагарин, во-первых, получил высшее образование уже после полета, когда Королев настоял, чтобы группа космонавтов обязательно отучилась на инженерном факультете Академии Жуковского. И проектировали в дипломном проекте. Они там макет многоразового космического самолета. Вот. И при этом Герман Титов руководил подготовкой летчиков, которые готовились именно к полету на тоже многоразовом космическом, но малом самолете. И среди его учеников, летчиков, был Игорь Волк, который потом уже руководил подготовкой летчиков-космонавтов для полета на «Буране». То есть вот тут вот такая прямая прослеживается связь очень интересная. И об этом я рассказал студентам.
Было им интересно? Вот как вам показалось?
Да. Да.
Был какой-то
никто
отзыв,
не заснул, точно,
отзыв
абсолютно.
Был такой, да? Вопросы были?
Вопросов не было. Вот люди тоже поскромничали, как Агрба в свое время.
Ну да, может быть, да.
Да.
Но на самом деле,
на самом деле
да,
был вопрос,
такая интересная история.
Но потом уже в частном порядке подошел студент, и мы с ним отдельно еще поговорили, у него был.
Ну, это хорошо, когда молодежь знает о том, что вот и в Абхазии, скажем так, космические исследования, люди, которые представляют, там, скажем так, ну, герои космонавтики, тоже имеют отношение к Абхазии,
да.
тоже бывали здесь, тоже общались с людьми. Это здорово, конечно. Расскажите, пожалуйста, о вашей здесь задаче. Мы видели, что у вас там планы на интервью, на какие-то встречи здесь с нашими учеными, с, не знаю, представителями общественности, может быть. Расскажите, пожалуйста, с кем вы уже увиделись или пока еще только планируете разговор?
Вот я сейчас с вами здесь поговорю и сразу пойду в ботанический институт, в ботанический сад. Там запланирована встреча с директором этого заведения, Хочется взять у него интервью, действительно поговорить о каких-то интересных разработках, интересных культурах, которые здесь mm-hmm. произрастают. Я недавно брала интервью у президента Академии наук Якутии, и он мне сказал, что сотрудничает с Абхазским ботаническим садом.
Да, вот
интересно проследить эти связи. Казалось бы, Якутия, вечная мерзлота, и тут совершенно другой климат, субтропики. Завтра у меня намечено интервью с директором Института экспериментальной патологии и терапии. Это тоже очень интересно, потому что обезьяны – это вообще уникальные объекты для научных исследований. И, как известно, они во многом открыли человечеству дорогу в космос. Обезьяны ведь летали, совершили несколько космических экспедиций, было проведено много важных биологических, медицинских экспериментов с их участием. Это были именно ваши обезьяны.
Да-да-да.
Потому что, собственно, других-то и нет. Вот сейчас еще в Сочи есть институт, который образовался тоже из вашего, Сухумского института. И это абсолютно уникальные научно-исследовательские институты. И тот, и другой.
Кстати, вот как интересно ваше мнение. У нас здесь были вот представители института НИИПИТа. Вот, и они говорили о том, что да, вот тоже такую историю рассказали, что были экспедиции. И я задала вопрос, а есть ли вероятность того, что, возможно, вот будет вновь какой-то интерес и вновь какое-то сотрудничество с российскими учеными, вероятно, может ли возникнуть, вот для того, чтобы исследовать какие-то, может быть, вопросы какие-то связанные с биологией, с, вот, для того, чтобы понять, как выдержит человек какие-то нагрузки, различно, для того, чтобы исследовать какие-то космические проблемы, как вот вы думаете?
Ну, что они вам ответили?
Они сказали, хотелось бы.
Мне тоже этого бы очень хотелось. Я думаю, что это были бы очень важные эксперименты, потому что обезьяны все-таки наши ближайшие родственники, приматы. И сколько бы ни делались эксперименты на мушках, на мышках, на собачках, все-таки самый приближенный эксперимент медицинского характера, не только космоса, касающийся там каких-то новых операций, каких-то новых методик, испытания каких-то новых лекарств, ничего лучше, чем обезьяны, не продемонстрируют результат, какие-то опасности, какие-то возможные побочные эффекты. Обезьянок, конечно, очень жалко, что приходится вот так вот.
Ну, на самом деле, вот все выжили практически. Не практически,
те, которые летали в космос, все выжили, все даже были живы и здоровы.
Долго
все было
прожили,
хорошо.
Да, все было нормально.
А я сегодня, вот в отличие от Андрея Юрьевича, встречалась не со студентами, а со школьниками. Угу. Ребята 12-13 лет. Вот в отличие от студентов, они совершенно раскрепощены, задавали много вопросов. Иногда прям хором начинали говорить, настолько эта тема их живо затрагивала. И у нас был такой интерактив. Интерактивное общение. Мы обсудили как раз вот книги моего отца Леонида Васильевича Лескова, поговорили о том, как я стала научным журналистом, ну, благодаря ему, конечно, под его влиянием. И сама стала писать тоже книжки, в том числе и для детей. Привезла свою научно-популярную книгу «Происхождение жизни от метеоритов до человека». И все ребята получили эти книги в подарок. По-моему, они были очень довольны.
Кстати, вот я вот в пресс-релизе читала, что вы будете говорить на тему того, почему важно все-таки исследовать космос, почему важно вот космос и мы, да, вот исследование космоса, почему не теряют актуальности. Вроде бы и люди летают уже, и там какие-то вещи еще по нашим представлениям невозможно. Вот почему? Вот вы дали ответ вот,
на самом
с вашими
деле,
собеседниками
этот
на этот вопрос?
Этот вопрос задала ребятам. Я вообще им задавала вопросы, старалась, чтобы они сами пытались на них ответить. И они совершенно не растирались, стали говорить о том, что это важно, потому что человек, как, в общем-то, и говорил Константин Эдуардович Циолковский, это не только земное, но и космическое существо. Нельзя же вечно жить в колыбели. Я совершенно с этим согласна. И есть люди, которые считают иначе. Я их не раз встречала. Они говорят, что зачем нам куда-то лететь, это дорого. Лучше Землю обустроить сначала, а до этого еще далеко. Есть к чему стремиться. Но на самом деле, если бы не космические технологии, то и земные технологии далеко бы не ушли. Очень много нам дают космические технологии. Вот в частности, Буран, о котором рассказывал Андрей Юрьевич, который занимался его проектированием, знает, что десятки новых материалов, десятки новых технологий появились благодаря разработке этого уникального аппарата. И так совсем. Все, что мы сегодня имеем, включая интернет, это благодаря в том числе развитию космических технологий. Поэтому хорошо жить на Земле, да. Надо стремиться в космос.
А можно как раз вот и узнать, могли бы вы рассказать о том, как шла работа с Бураном? Вот непосредственно ваш опыт, какие-то ваши встречи. Что действительно дали в результате полетов на Буране? Что дали эти полеты?
Ну, полет был только один, да. К сожалению, да. Но зато он был... Впервые в мире совершена автоматическая посадка из космоса на Землю, на аэродром. Вот. Вторую такую посадку сделали американцы только спустя 20 с чем-то лет. Вот. Это, конечно, тоже был серьезный прорыв, очень сложная программа, тем более, что «Буран» должен был преодолеть плазменный участок, потом уже снизить скорость до дозвуковой, и на дозвуковой скорости аккуратненько сесть на аэродром. И вот эта часть программы была выполнена настолько точно, что и «Буран» при этом выбрал такую траекторию, что даже инженеры были принимающей стороны, когда сидели уже там на Байконуре, они были в шоке, что сперва подумали, что это неправильный маневр, что «Буран» потерян. А он, оказывается, выбрал идеальную траекторию, чтобы избыточную энергию погасить, и сел просто с идеальной точностью. И даже когда уже рулил по полосе, подруливал к центру поближе. Чтобы... Вот. Кроме того, конечно, вот новые технологии даже были созданы. Но я занимался программной частью, программирования и математика. Были созданы даже новые языки программирования. В том числе был для... Те, кто вообще не понимает в этом деле, испытатели, например, для них был создан язык программирования на русском языке, чтобы они могли программировать свои стенды быстро, четко и успеть исполнить, выполнить программу. Это помогло. Это помогло, просто тогда бы дольше все это разрабатывалось.
Вот. Эти языки сейчас используются?
Сейчас только один из таких языков существует, ему даже обучают. Вот. Называется он «Дракон», это графический язык логического построения. Остальные языки, они были, ну, как бы прикладными для конкретных целей. Но, тем не менее, они были, и это их разработали в Институте математики. Вот это существовало. Кроме того, конечно, множество технологий, именно таких вот, теплозащита, новые материалы, новые технологии вообще создания чего-нибудь, обработки. Это было, и это применяется до сих пор. В общем, ну, просто это как бы особо даже не афишируется.
Вот вы, можно так сказать, технари, да? Вы встречались непосредственно с людьми, которые отправлялись в полет на ваших кораблях, использовали ваши разработки? Или вот вы просто знали, вот мы на них работаем и не подведем?
Ну, Игоря Петровича Волка, который готовил, я, конечно, видел, он был и сотрудником нашего предприятия, я видел его у нас на «Молнии», естественно, вот, когда доводилось ходить к большому начальству, к Лозинскому, к нашему главному конструктору. Вот. Но, к сожалению, полетать ему не удалось. Вот он, кстати, был просто в ярости, когда было принято решение, что будет полностью автоматический беспилотный полет. Он, потому что команда у него была великолепная. Игорь Петрович Волк сам по себе летал вообще на всем, что только может летать. Абсолютно мог. Вот. И при этом он самостоятельно еще до назначения... в эту команду, он экспериментировал с безмоторной посадкой. То есть он перед посадкой отключал двигатели и садился. На любом типе самолетов мог сесть без мотора. И, в частности, именно поэтому его и назначили руководителем подготовки летчиков на «Буран», что... потому что и у «Бурана», и у «Шаттла» был только один шанс на посадку, потому что без двигателей.
А я хотела про себя еще сказать, чтобы ответить на ваш вопрос. Я, поскольку родилась и выросла в подмосковном городе Королеве, и мой папа проработал всю жизнь на одном из космических предприятий, руководил большим отделом, мы знали многих космонавтов, они были вхожи в наш дом, дружили с отцом. А потом я брала у них интервью уже в качестве журналиста спустя годы.
Как раз хотела спросить, а с кем вам удалось уже поговорить?
С Женей Беков, с Савиных. в общем, достаточно много было интересных собеседников, но меня всегда интересовали не просто космонавты, а чтобы у них была какая-то научная программа. Вот Виктор Петрович Савиных долгое время был единственным академиком среди космонавтов и единственным космонавтом среди академиков. Он действительно большой ученый и был деканом одного из крупных московских вузов. Но сейчас уже больше стало академиков, появилось еще двое. И, в общем, все они очень интересные собеседники.
А какие это люди вообще? Вот если вот, вот космонавты, да?
Они трудные люди. Чем характеры. Человек более знаменит, чем он больше летал, если он дважды герой, да еще и академик, с ним можно очень хорошо поговорить, он может разговориться, если удастся его разговорить. Но потом на этапе правки, согласования он может начать капризничать, говорить, что все, я передумал, давайте не будем вообще об этом писать. В общем, они трудные люди со сложными характерами, но надо быть к этому готовым, потому что оно того стоит. О таких вещах надо рассказывать.
А меня вот интересует все-таки вот этот момент, как, ну, это же такой риск. Это же должна быть, не знаю, какое-то мужество в характере, храбрость, как, не знаю, склонность к тому, чтобы как-то рисковать, да, и не бояться. Вот этот момент вы чувствовали в этих разговорах, или у вас все вот как-то по-научному
я все всегда, проходило нет, в научном русле? Я всегда спрашивала по-человечески, страшно было, потому что это люди, в общем-то, первопроходцы, это сейчас уже космонавт, как домой летают, сейчас это стало привычным делом. Я брала интервью Германа Титова в свое время, который был вторым, как известно. Это, конечно, очень страшно, но мне было бы точно страшно. И я помню, как Владимир Джанибеков, который устранял очень крупную поломку на станции, потом по этой ситуации сняли фильм художественный. И когда я его стала спрашивать, страшно ли было вам вот все это, может быть, вы вообще летели на верную смерть, вы же это понимали? Нет. Почему на верную смерть? Я знал, на что шел, я знал, как исправить. Не страшно? Нет. И вообще, говорит, я скучаю по космосу, он мне снится до сих пор. То есть для него это было вот такой рядовой работы, если он, конечно, правду говорит. Может быть, он что-то не договаривает, но из его слов следовало, что он абсолютно счастлив от того, что он там делал, ему это очень нравилось, и по его словам он не волновался. У меня был прекрасный инженер, борт-инженер. Мы знали, как это все сделать, и мы сделали. А все остальное, говорит, художественное преувеличение.
Ну, вот это вот момент, наверное, владения собой, то, что вырабатывается, то, что должно быть в характере.
Он даже, знаете, как сказал, что вот намного страшнее, по-моему, в шахту спускаться каждый день. Вот это, говорит, я не понимаю, как они каждый день на протяжении многих лет спускаются в шахту. Да. А в космос нет, не страшно, совсем не страшно.
Вот, кстати, вот Наталья сказала о том, что действительно сейчас космические полеты стали уже привычные, как ездят как на автобусах и прочее. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к космическому туризму?
Ну, в принципе, это неизбежно. Поэтому зачем бороться с неизбежностью?
Почему неизбежно? Ну, вы
потому
считаете,
что это будет
что
обязательно.
Это, ну, в каких целях обычно? Чтобы увидеть Землю с космоса, чтобы представить себя космонавтом. Для чего? Ради чего? Как вы думаете, что
движет этим? Люди летают на вулканы, например, посмотреть. Это интересно, это романтично, это впечатление. Если они платят, готовы платить за это такие большие деньги, сколько это стоит, и это будет служить отрасли, будет развивать науку космическую, то почему бы и нет?
Вот вы рассказывали о «Буране», что действительно это был уникальный корабль, уникальный полет. Вы могли бы сказать, оценить, скажем так, что тогда говорили на тот момент, и чем является вот тот пример сейчас для, ну, с учетом того, что и технологии вперед идут, да, и новые разработки и прочее, что вы, как вот вы могли бы оценить?
Ну, тогда мы, конечно, не оцелили, мы просто делали работу и стремились, чтобы эта работа была завершена и завершена успешно. Вот сейчас, конечно, оглядываясь на то время и на те проблемы, которые возникли при эксплуатации шаттлов, системы Space Shuttle, которую, как известно, 135 полетов совершили эскадрильи из пяти, вот, и «Буран», то, на мой взгляд, время таких глобальных, огромных кораблей еще не пришло. То есть у нас сейчас не хватает надежности точки зрения теплозащиты, теплозащита по теплу хороша, а вот с точки зрения ее хрупкости, да, это вопросы. И, конечно же, по старту энерговооруженности, двигателей, топлива, сейчас вот недостаточно. Вот когда будет революция, перелом случится именно в энерговооруженности, принципах движения вверх, тогда придет время и больших кораблей, чтобы выводить огромные грузы, огромные команды исследователей, роботизированных исследователей или людей. Это вопрос дискуссионный. Но то должен быть какой-то научный, инженерный перелом.
Прорыв некий.
Прорыв какой-то должен быть.
В какой сфере это может быть? Это в сфере выработки энергии, да? Использования какой-то энергии. Да.
Двигатели, топливо, принципы движения.
Еще очень важно, что техника будет развиваться в сторону многоразовости. «Буран» был многоразовым кораблем. Сейчас в основном ракеты делаются по принципу одноразовости, но весь наш мир устроен именно как многоразовый. Мы же не используем вот этот микрофон один раз и выбрасываем. Мы не ездим на машине один раз и на помойку. Мы стараемся сделать технику надежной, чтобы она служила многие годы. То же самое будет происходить с космической техникой. Но, разумеется, при этом она должна быть не только надежной, но и экологичной, эффективной. И так далее.
Ну вот мы, кстати, затронули тему, да, что дает исследование космоса, вот если брать шире человечеству, да, вот можно исследовать какие-то экологические вопросы, да, какие-то, вот в чем, в каких еще сферах можно, как вы думаете, ну, было бы важно использование космических исследований, продвижение космической технологии,
конечно, связь из таких самых прикладных вещей, которые
далеко
сразу
не надо ходить,
на ум,
да?
Это связь, это исследование дальнего космоса для того, чтобы понять, как вообще устроен мир, в котором мы живем, поиск иных цивилизаций, в том числе поиск тех же кротовых нор, через которые вообще может открыться иной мир, о котором мы пока ничего не знаем. Вот черные дыры открыли, а ведь еще лет 20-25 назад были большие споры, и вообще даже считалось моветоном в научном мире говорить о черных дырах. Считалось, что их, в общем-то, и нет. Доказали, открыли, исследуют. И многие ученые уверены, что скоро, и мы будем этому свидетелями, будут открыты кротовые норы, с помощью которых будет возможно путешествие по времени, как в фильме «Интерстеллар», в пространстве и даже открытие иных параллельных вселенных.
Да, то, что казалось фантастикой несколько лет назад, сейчас вполне мы сами наблюдаем, и поэтому я поверю во все то, что вы говорите.
Идеи Циолковского всего 100 лет назад о возможности космических полетов казались просто полнейшей фантастикой. Его считали городским сумасшедшим в Калуге, когда он предлагал все это. Говорили, что просто человек что-то выдумывает. И все это получилось ровно так, как он предсказывал. Если посмотреть его долгосрочные прогнозы на 1000 лет вперед, на 2, то это кажется нам фантастикой сегодня.
Но если мы говорим о каком-то сотрудничестве в космической сфере, понятно, там, если мы говорим о биологии, там у нас есть институт приматологии и терапии. А как вы думаете, вот в техническом плане, понятно, что много у нас вопросов, и тем не менее, возможно ли такое международное сотрудничество, скажем так, для продвижения каких-то идей, возникновения каких-то новых, не знаю, как вы сказали, вот из мелочей складывается некий, возможно, прорыв и так далее.
Конечно.
Как вот вы считаете?
Конечно, международное сотрудничество в данном плане, оно и было, и сейчас существует, и без сомнений будет продолжаться. Ну, что-то где-то как-то, конечно, есть трение, но все утрясется и обязательно будет, потому что только вместе мы сможем наибольшего достичь.
А сотрудничество в этой сфере сближает, как вот вы считаете? Есть такой момент? Или все-таки больше идет некая конкуренция, соперничество?
Есть и здоровая конкуренция, есть и совместные работы, потому что вот и наши космонавты, например, летают на американских космических кораблях. Недавно был старт. И американцы на наших прекрасно летают. То есть это все вот эти старые договоренности по обмену вот такими и обмену опыта, наработке опыта на разных системах, они остались, существуют и будут продолжаться.
Ну, интересно, какими темпами сейчас космическая отрасль, скажем так, развивается? Вот как бы вы оценили, в Советском Союзе очень много этому внимания уделяли, перед полетом такие интенсивные исследования, перед первым полетом, так, ну и так далее, так далее. Сейчас, как, скажем так, равноценное ли отношение к тому, что было прежде и сейчас? Как вот вы видите?
Ну, были достаточно большие потери, особенно в 90-е годы, безусловно. Вот. Но, тем не менее, сейчас идет по нарастающей. И вот совсем недавний старт «Ангара-5» – это очень интересный. Это не то чтобы совсем новый, но это проект, который более интересен именно потому, что он модульный. То есть, там система такая, что есть модули одинаковые, и из них можно набрать разные ракеты от легкой до средней и до сверхтяжелой. Вот впервые был запущен именно тяжелый вариант. Это тоже существенный прорыв. Это новый подход. И если эти модули еще и будут, а есть такой проект, они будут делаться частично там, или полностью многоразовыми, то это, безусловно, тоже. Вот у американцев, например, тот же SpaceX, то, что делает, это интересно. А поначалу, конечно, много и было критики, и то, что это неэффективно. И поначалу это действительно было неэффективно, но было уже тогда понятно, что эффективность, она зависит от количества. И вот сейчас они выходят на большое, огромное количество ежегодных пусков, и это уже становится действительно эффективным экономически.
Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пришли к нам в гости, рассказали столько интересного. А я напомню, что мы говорили с российскими учеными, людьми, которые внесли свой непосредственный вклад в развитие космической отрасли. Это Андрей Афанасьев, космический инженер, и Наталья Лескова, научный журналист, обозреватель журнала «В мире науки. Наука и жизнь» портала «Научная Россия». Гости приехали в Абхазию по приглашению Дома Москвы в Сухуми. Всего доброго.
Спасибо. Их подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.